Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Откройте, пожалуйста, первую главу Евангелия от Иоанна, с 35 стиха по 42 стих. Тема моей проповеди – первые ученики, или о том, как Бог привлекает к себе человека. Первые ученики, или о том, как Бог привлекает к себе человека. Давайте прочитаем это место Писания. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него эти слова, оба ученики пошли за Иисусом. Иисус же, обернувшись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что означает Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что означает камень». Вот это место Писания, которое сегодня Бог желает объяснить или дать нам в назидание. На самом деле, посмотрите, 35 стих начинается: «На другой день опять стоял Иоанн». И мы видим, как Иоанн, автор этого Евангелия, он постоянно повторяет, он идет день за днем, он описывает, он буквально взял отрезок жизни Иоанна Крестителя и описывает его служение день за днем. Например, в среду, в четверг, в пятницу. И так день за днем он рассказывает о том, что происходило. И вот 35 стих начинается так: «На другой день опять стоял Иоанн». Как похожи дни служения Иоанна Крестителя на наше время. День за днем к Иоанну приходили люди, чтобы слышать истину. И мы неделя за неделей приходим в этот зал для того, чтобы слышать истину. И несмотря на то, что большой пласт времени и культуры разделяет нас с современниками Иоанна Крестителя, все равно мы во многом похожи. Несмотря на то, что мы живем в век компьютеров и бешеной скорости, тогда как они, современники Христа, жили век колесниц, глиняных домов и ослов, наши сердца остались теми же. Наши сердца такие же. Наши мотивы и мысли ничем не отличаются. Наши устремления и намерения, все это осталось таким же, как у тех людей 2000 лет назад. Поэтому Екклезиаст в своей книге говорит такие слова: «Кривое не может сделаться прямым». И в Бытие Бог после потопа произносит такие слова: «Помышление сердца человеческого зло от юности его». А это значит, что все слова Писания, которые были полезны тогда, 2000 лет назад, они также полезны и нашим душам. И они нацелены прямо в глубину нашего сердца, чтобы кривое сделать прямым. Поэтому мы так же, как и те люди вокруг Иоанна, нуждаемся, чтобы вновь и вновь нам указывали на Агнца Божьего. Мы также нуждаемся в смелой проповеди, которая бы не просто ласкала наши уши или наш слух, а обличала наши грехи. Мы также нуждаемся, как те люди, в возрождении, в покаянии, в снаряжении, в вдохновении, в освящении, в увещевании, в снаряжении, в ободрении. Мы во всем этом с вами нуждаемся. Те же бунтарские сердца порой бьются в нашей груди. Та же кровь Адама течет в нас, и те же искушения окружают нас. И в то же самое время тот же Дух Святой действует среди нас. Та же великая жертва, постоянно о ней напоминается в проповедях. Те же слова великого пророка Иоанна Предтечи и та же возможность для тебя покаяться, как тогда те люди могли покаяться, оказавшись в компании Иоанна Крестителя. Служение Иоанна сопровождалось не только отвержением и неприятием, не только молчанием и равнодушием, но были те, которых Бог привлек ко Христу. Это великолепно. Как здорово видеть, когда не только люди отвергают или говорят критику в адрес Христа. Как здорово видеть, когда люди приходят, слыша слово, каются в своих грехах и говорят: «Мы хотим следовать за Христом, мы хотим принять крещение, мы хотим быть частью церкви». В этих стихах Иоанн, как ни один другой автор Евангелия, записал первые моменты встречи будущих апостолов с Иисусом Христом. Другие евангелисты описывают уже тот момент, когда многое произошло в отношениях Иисуса Христа с апостолами. Но Иоанн, начиная с первого же дня, он описывает те моменты, когда первый раз будущие апостолы и ученики встретились с Иисусом Христом. Через некоторое время Иисус скажет апостолам, а в лице апостолов и всем верующим такие слова. Послушайте. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». В этой истории мы видим то, каким образом Бог, избравший от вечности людей или апостолов и нас с вами, привлекает нас к себе. В этой истории мы видим, как Бог, избравший нас от вечности, потом реально, практически начинает привлекать к себе людей. Эта история очень полезна для нас. На примере первых учеников мы можем наблюдать, как Христос, вечный Логос, привлекает к себе людей. Может, ты думаешь, почему я в церкви? И Бог ли привлек меня в церковь? Может, меня тетя Марина позвала в церковь? А может быть, Андрей позвал меня в церковь, поэтому я здесь? А может, я просто пришел и не знаю, почему я здесь нахожусь? А может, сейчас ты находишься в процессе, когда Бог достает тебе истины греха? И тебе тоже важно знать, как действует Христос. Христос, как и тогда, продолжает привлекать новых и новых людей. Только подумай сам, Бог обращает на тебя внимание. И более того, Он желает заниматься тобой. И более того, Он хочет привлечь тебя и дать тебе жизнь вечную. Ты – то та точка встречи неба с землей. Это удивительно. Когда Бог привлекает к себе человека, это уникальный процесс. И более того, можно сказать, это необратимый процесс. Бог не делает, как человек начинает и бросает на полпути. Нет. Если Бог решил избрать, если Он решил тебя привлечь к себе, Он начинает это делать поэтапно, и Он достигает цели, и Он обращает к себе каждого, кого запланировал в вечности. Первое, что мы видим в истории призвания первых учеников, это заблаговременную работу Бога над сердцем будущих учеников. Бог заблаговременно трудится над нашими сердцами. Бог заблаговременно трудится над нашими сердцами. Возможно, это происходит еще даже до встречи со Словом Божьим. Возможно, даже до встречи с верующими людьми уже Бог тогда начал постепенно влиять на твое сердце и изменять его. Посмотрите 35-36 стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Мы видим, что в 35 стихе автор вводит две новые личности, два ученика Иоанна Крестителя. Первого звали Андрей, второй, скорее всего, он не упоминается в Евангелии, второго звали Иоанн, автор этого Евангелия. Иоанну было свойственно скрывать свое имя, и потом он в некоторых других местах из этого же Евангелия, он опускает свое имя, он не хочет как-то выставить себя на показ. Он описывает другого ученика и не называет, что это он был сам. Итак, мы видим здесь два ученика. Одного звали Андрей, это брат Петра, а второй Иоанн. Они названы учениками, что уже сразу выделяет их из всей остальной массы людей и даже из всех остальных учеников Иоанна. Мы знаем, что Иоанна Крестителя окружали разные люди, подобно как сейчас, возможно, в этом зале сидят разные люди. Были те, кто приходил просто послушать проповедь. Были те, которые хотели поглазеть на модного пророка. Пойдем посмотрим диво, какой интересный человек, как он одет странно, да и кричит постоянно о грехах. Пойдем посмотрим. Были те, кто хотел разобраться в том, на каком основании Иоанн крестит, и долго ли он еще будет возмущать людей и требовать покаяния. Были разные люди, как и сейчас, возможно, сейчас здесь, в этом зале. Но были те, кто, несмотря на суровый внешний вид Иоанна и его спартанский образ жизни, был согласен с Иоанном, хотел быть рядом с Иоанном и учиться Иоанна, слушая его речь. Несомненно, быть рядом с этим пророком чего-то им стоило. Не просто так можно было пойти и оказаться рядом с ним и находиться просто в его компании. Очевидно, что для этого нужно было найти время для общения с пророком, им нужно было что-то оставить и чем-то пожертвовать. Поэтому бесспорно у этих людей была жажда к духовному и искреннее намерение найти Мессию. И почему же у них была жажда? Откуда она взялась? Вдруг они такие хорошие и стали жаждать истину? На самом деле, Бог уже готовил почву их сердец. Джон МакАртур пишет об апостолах следующее. «Между прочим, все апостолы, за исключением Иуды Искариота, в большей или меньшей степени стремились к познанию божественной истины еще до встречи с Иисусом». Послушайте, большинство, все апостолы до встречи со Христом уже стремились к божественной истине. Бог уже привлекал их к себе Духом Своим. Сердца будущих апостолов уже были открыты к истине и переполнялись жаждой познания. Они искренне любили Бога, желали познать истину и принять Мессию. В этом будущие ученики совершенно отличались от религиозного мира того времени, мира, в котором доминировали лицемерие и напускное благочестие. Ученики же были искренние. Бог заблаговременно готовил учеников, чтобы их потом привлечь и призвать. Возможно, вы сейчас думаете о своей прошлой жизни и вспоминаете, как Бог привлек вас к себе. Не знаю, я вспоминаю, я не слышу Слова Божьего, но уже я понимал, что что-то происходит во мне. Я чувствовал какой-то дискомфорт постоянный. Я постоянно понимал, что это временные цели, это бессмысленно, к чему я стремлюсь. Но я не мог сориентироваться. И только потом Бог стал открывать через истину, где я нахожусь и что мне нужно делать. Притча о сеятеле, записанная в 13 главе Евангелия от Матфея, тоже дает намек на заблаговременную работу Бога над сердцем человека. Вы помните притчу о сеятеле? Вышел сеятель сеять. Иисус стал рассказывать притчами после того момента, когда его обвинили, что в нем живет бес. И тогда Иисус изменяет ход своего служения. Он начинает проповедовать притчами для того, чтобы те, которые не хотели его принять, ничего не поняли, а те, которые хотели его принять, подошли и сказали бы ему: «Иисус, объясни, ты притчами говоришь, теперь объясни суть притч». Итак, Иисус первую притчу рассказывает и говорит: «Вышел сеятель сеять». И помните, семя разбрасывает сеятель, и одно семя падает на почву, которая каменистая, другое семя падает на почву, которая полна сорняка, третье на почву, которая при дороге, она истоптана, и четвертое, или можно сказать, четвертое семя, или часть семени падает на добрую почву. Помните, да, эту историю? И потом что мы узнаем? Мы узнаем, что, оказывается, эту притчу он рассказал не просто так, для того, чтобы проиллюстрировать работу человека, который сеет семя. Он говорит, на самом деле, что это имеет духовный смысл. И он говорит, что сеятель – это есть тот, который возвещает Евангелие. Это я, Иисус Христос, или проповедники. Потом он говорит, что семя, которое бросается на эту почву – это Слово Божие. И потом говорит, четыре рода почвы – это не что иное, как сердце человека. И удивительно, проблема была не в том, что сеятель как-то неправильно бросал семя. Проблема была не в качестве семени, которое падало на разные роды почв, а проблема была даже не в сути почвы, а в ее состоянии. И он говорит, вот это состояние почвы – это и есть состояние сердец людей. Земля была разная, твердая, мягкая, неглубокая, заросшая. Так и у многих почва сейчас сердце. У многих сердце каменистое, у других истоптанное грехом, у третьих, наоборот, приготовленное, чтобы принять семя. Мы все абсолютно одинаковы по своей сущности, но абсолютно отличаемся тем, в каком состоянии наше сердце. Ответ человека на призыв Евангелия в основном зависит от подготовки его сердца. Сердце, не приготовленное надлежащим образом, никогда не принесет духовного плода. Господин жатвы может разбить самую твердую почву и удалить с нее самые неподатливые сорняки. Бог по милости своей может распахать землю вашего сердца. Он может убрать все сорняки для того, чтобы потом слово достигло вас. Как делает это Бог? Бог действует через обстоятельства жизни, через потери и переживания, через лишение и боль. Даже твои мысли в безысходности и бессмысленности твоего существования – это тоже то, что делает Бог, чтобы изменить почву твоего сердца, сделать ее пригодную для того, чтобы принять семя. И потом по милости Бог посылает слово. Итак, Бог заблаговременно уже работал над твоим сердцем, а может быть сейчас Он работает над твоим сердцем. И твое сердце каменистое. И Бог может послать еще много разных обстоятельств, чтобы взрыхлить почву твоего сердца. И чтобы эта земля принесла плод. Второе, что делает Бог для того, чтобы привлечь учеников, Он дает слышание слова. Он посылает слово свое. Посмотрите 37 стих. «И услышав от Него, от Иоанна Крестителя, сии слова», какие слова? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, оба ученика пошли за Иисусом». Послушайте, для того, чтобы призвать человека, Бог дает звучать христоцентричной проповеди. Он дает звучать слово, которое направлено на Христа. Центром благовестия должен быть Христос. И здесь мы видим, что Иоанн Креститель ясно возвещает Слово, и он указывает на Христа. Мы не видим, чтобы Иоанн рассказывал ученикам много о себе. Например, он не собрал учеников вокруг себя и сказал: «Ну, я вам сейчас расскажу, как всю эту жизнь я мучился в пустыне. Я вам расскажу, как приготовить кузнечиков, чтобы их потом с аппетитом съесть». Нет, он рассказывает им совершенно не о себе, он рассказывает им совершенно о другом, он хочет указать, он хочет направить их взгляд на Иисуса Христа. И все, что говорит о себе Иоанн Креститель, он говорит: «Я раб, я недостоин развязать обувь на ногах Иисуса Христа». Как Исаия называет пророк Иоанна Крестителя, он говорит: «Это глаз, просто голос». Какие слова услышали ученики? Вот Агнец Божий. Уже второй раз они слышат одни и те же слова. Интересно, что в 29 стихе и в 35 стихе опять повторяются те же слова. Вот Агнец Божий. Представьте, если бы я вышел вам проповедовать Слово Божие. Вышел сюда, в одно воскресенье сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя», и ушел. В следующее воскресенье вы пришли, надеясь, что Володя исправит свой подход к проповеди. И опять я выхожу и говорю: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн Креститель повторял, постоянно повторял тему о Иисусе Христе. Поэтому не удивляйтесь, если проповедники, которые выходят сюда за кафедру, они опять и опять повторяют те истины, которые вы раньше слышали. Почему? Потому что первый раз, когда Иоанн Креститель проповедовал об Агнце Божьем, учеников это не коснулось. Второй раз они последовали за Иисусом Христом. Только истина о Иисусе Христе, которая повторяется вновь и вновь, может приготовить почву вашего сердца к принятию истины, и чтобы у вас появилась вера. Помните ключевой стих Евангелия от Иоанна? Где он находится? Где написана цель Евангелия от Иоанна? Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Молодцы! Итак, вот смотрите, что там написано. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Смотрите, ключевой стих, который указывает цель всего Евангелия, указывает на Иисуса Христа. И там написано: если вы хотите иметь жизнь вечную, вам нужно слышать о Иисусе Христе. Вам нужно уверовать в Него. История обращения в христианскую веру Такиши Иши и его казни – яркое свидетельство силы Божьей. Я вам расскажу об одном японце, вернее, прочитаем. По-моему, японец, а может быть, китаец. Такиши Иши обратился к Богу в 1918 году. Перед этим он покаялся, уверовал в Бога, а потом он был повешен. Повешен по обвинению в убийстве. Его более 20 раз сажали в тюрьму, и сам он был жесток, как тигр. Однажды он напал на тюремщика, тогда его связали, заткнули рот кляпом и повесили на крюк, таким образом, что его пальцы ног едва касались земли. Однако, даже пройдя через все наказания, через эти 20, я не знаю как, сиделок или как, ходок, когда человек уходит в тюрьму, он все равно он не раскаивался никак, он был непримирим, его невозможно было никак сокрушить. Незадолго до его смерти две миссионерки-христианки выслали ему Новый Завет. После того одна из них лично посетила его, Такиши начал читать о том, как схватили и распяли Иисуса. Его внимание привлек отрывок из Евангелия от Луки, и он прочитал такой стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Эти слова изменили его жизнь. Он, вот что он описывает, свои переживания, этот человек. «Тут я остановился, эти слова, словно какой-нибудь 5-дюймовый гвоздь, кольнули меня прямо в сердце. Что открывал мне этот стих? Может, любовь Христа, а может, его терпение? Я не знал, что сказать, только одно я знал. Мое сердце, исполненное невыразимой благодарности, уверовало». Такиши был приговорен к смерти, он принял этот приговор как справедливый и беспристрастный Божий суд. Слово Божие прородило в нем веру и удивительным образом поддерживало ее. Прямо перед смертью одна из миссионерок указала ему на место во втором послании к Коринфянам, 6 главе, где было написано о страдании праведников. Эти слова глубоко затронули его душу, и он написал, и вот опять слова его незадолго до смерти. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». И далее он продолжает. «Люди скажут, что у меня должно быть на сердце очень печально, ведь день за днем я ожидаю, когда приведут в исполнение мой смертный приговор. Но это не так. Я не чувствую печали, боли и страданий. Заточенный в камеру, площадь которого едва превышает 5 квадратных метров, я бесконечно счастлив, радуюсь больше, чем тогда, когда я, не зная Бога, совершал один грех за другим. Днем и ночью я разговариваю с Иисусом Христом». И далее он цитирует место Писания. «Мы нищи, но многим обогащаем». Конечно же, это не относится к той жизни, которую я вел до покаяния. Но, может быть, спустя много лет кто-нибудь услышит, как самый отъявленный злодей, живший когда-либо на этой земле, раскаялся в своих грехах и был спасен силой Христовой, и это подтолкнет и его к раскаянию. Тогда, возможно, я, будучи нищ, смогу обогатить многих. Вот свидетельство злодея, с которым никто не мог ничего поделать. Один стих из Писания о Иисусе Христе пробил его сердце насквозь, и он с радостью ждал момента смерти. И смотрите, как он умирал. Слово Божие поддерживало его до конца. Уже находясь на эшафоте, он с величайшим смирением и с искренностью произнес свои последние слова. «Моя очищенная душа сегодня возвратится в град Божий». Вот что делает Слово Божие, которое сеется в приготовленную почву сердца. Когда вы благовествуете другим о Христе или Слово Божие, говорите прежде всего о Христе. Пускай слова, которые вы возвещаете, или Евангелие, все равно возвращаются к личности Иисуса Христа. Это может пробить греховное сердце человеческое. Это может изменить сердце, возродить человека. Итак, мы говорим с вами, что Бог использует Слово. Он работает заблаговременно, Он использует Слово. Это Слово, оно должно быть христоцентричным. И также это Слово должно исходить из уст человека с чистым мотивом. Надо отдать должное Иоанну. Посмотрите 36 стих. «И увидев идущего Иисуса, Иоанн сказал, вот Агнец Божий». Посмотрите, Иоанн Креститель не удерживает вокруг себя учеников. Мы бы сказали, Иоанн, подожди, ты что делаешь? Слушай, ты останешься без слушателей. Вся твоя церковь разбежится. Ты указываешь на Иисуса Христа, и теперь все люди оставят тебя. Ты останешься без работы, Иоанн. Надо как-то удерживать людей вокруг себя, не отпускать их от себя. А Иоанн ответит нам, но для того я и пришел, чтобы лишиться этих людей в пользу Христа. Я должен умоляться, а Христос возрастать. Он все делает для того, чтобы превознести Христа. Почему Иоанн Креститель так поступал? Креститель понимал, что он мог сказать своим ученикам о грехе, но он не мог освободить своих учеников от греха. Это мог сделать только Иисус Христос. Иоанн Креститель понимал, что он мог показать пример посвященности Богу. Он мог сказать, смотрите, как я посвящен Богу. Но сделать из его учеников посвященных Богу людей мог только Иисус Христос. Иоанн Креститель мог много предложить своим ученикам. Но предложить путь спасения через Христа только мог сам Бог в Иисусе Христе. Мы видим, что Иоанн Креститель... Тот учитель, который любит по-настоящему своих учеников, он желает блага не себе, а им, поэтому он отпускает тех, кто хочет следовать за Христом. Хочу обратиться к вам. По примеру Иоанна Крестителя, нам надо любить людей. И ни в коем случае, братья и сестры, не примешивайте личный интерес к свидетельству о Христе. Например, так. Не думайте так, если этот бизнесмен вдруг придет к Богу после моего свидетельства, он сможет много денег жертвовать в церковь. Может быть, даже и мне что-то перепадет. Не думайте так, если я помогу этой женщине, которая живет постоянно в депрессии, ходит к психологам, нейропатологам, и она никак не может избавиться от этих проблем, и вдруг я ей помогу через Евангелие избавиться от этих проблем, тогда она прославит меня. Надо ей рассказать о Христе. Или, например, так. Я расскажу этому сотруднику на работе Евангелие. Я вижу, что я нравлюсь ему, а мне уже за 30, а жениха-баптиста нет. Быть может, этот мужчина придет к Богу, и тогда он предложит мне выйти замуж, и тогда мы будем христианской счастливой семьей. Это нечестивые мысли. Не примешивайте нечистые мотивы к благовестию. Берите пример с Иоанна Крестителя, он был чист от этих корысти. Итак, важно, чтобы вы знали, что Бог работает над сердцем заблаговременно. Он посылает свое слово, которое христоцентрично и которое исходит из уст человека, который с чистыми мотивами. И третье, что делает Бог, он вкладывает или он пробуждает в человеке интерес ко Христу. Не вы пробуждаете интерес ко Христу у человека, не вы заставляете, тянете его на тросе в церковь. Он пробуждает, Бог посредством слова пробуждает интерес ко Христу. Посмотрите последние слова. Когда они услышали, пошли за Ним. Смотрите, эти два ученика пошли за Иисусом вслед. В этот момент, в тот момент, возможно, было несколько неудобно идти за Христом, потому что это было начало служения. Иоанн Креститель был выше популярен, чем Христос. Иисус Христос ходил в одиночку. И поэтому в тот момент пойти за Христом было не совсем выгодно и удобно, потому что толпа окружала Иоанна Крестителя, и только двое пошли за Иисусом. Как-то неудобно идти в одиночку за Христом. Вот если бы в толпе, то да. А в одиночку сложно. И мы видим, что у них был мощный интерес ко Христу. Когда Бог обращает, Он пробуждает интерес в сердце ко Христу. Такого человека не интересует, по большому счету, первое, мнение других. А что люди скажут, если я пойду в церковь? А как соседи на меня посмотрят? А как мой муж будет относиться ко мне, если я буду ходить в церковь? Если вы имеете интерес ко Христу, вас не будет интересовать последствия этого выбора. А если узнают, что я хожу в церковь, меня могут уволить. Наверное, не надо ходить в церковь. Или, например, такое. Если вы привлечены ко Христу, вас не будет соблазнять отсутствие комфорта. Сидеть на собрании в душном зале, где темно, и где еще проповедник громко что-то говорит и смотрит на меня. Нет, никакого комфорта. Я не буду ходить на это собрание. И малое число последователей. На это вы тоже не будете смотреть, если Иисус Христос вас привлекает к себе. Вы не будете думать так. Вот если бы в этом зале собралось 1000 человек, и весь Приволжский район стоял бы на улице с транспарантами и кричали: «О, Иисус Христос!», тогда бы я пошел в церковь. А так как тут 5 человек, ну максимум 40 человек, и то половина непонятно каких, то что же я буду ходить сюда? Нет, я пойду в ту церковь, где 900 членов. Где 10 тысяч человек. Я не пойду в церковь, где 20 членов. Если Иисус вас привлекает, вы не будете смотреть на количество людей. Итак, мы говорим о том, что Бог заблаговременно работает над твоим сердцем. Он дает слышать тебе слово, Он дает тебе интерес ко Христу. И четвертое, что делает Бог? Бог дает желание близких отношений со Христом. Вот здесь я хотел бы побольше остановиться. Послушайте, Бог дает тебе желание близких отношений со Христом. Посмотрите 38 стих. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“» И потом мы продолжим. Нет сомнений, что наш Господь знал все сердечные побуждения этих людей. Но смотрите, зачем Он задает вопрос: «Что вам надобно?» Иисус, Ты всеведущий, Ты все знаешь. Зачем Ты задаешь вопросы? Интересно. Он поступает так, как в начале книги, например, в книге «Бытие». Помните, Бог спрашивал Каина: «Где брат твой?» Бог знал, где брат. Где Авель? Он знал, что Авель убит. Но он задает этот вопрос с определенной целью. Помните, он спрашивал Адама: «Адам, где ты?» Хотя он знал, что он там. Для чего Бог задает вопросы? Для чего Христос здесь задает вопросы ученикам, а в лице учеников и нам? Иисус хочет проверить, каковы мотивы и цели этих людей. Он хочет услышать от них ясно, что они скажут. Дело в том, что чуть дальше, когда мы будем изучать Евангелие, мы увидим, что многие люди шли за Христом благодаря чудесам, их не интересовал Христос. Многие люди шли за Христом благодаря хлебу и рыбе, об этом написано в 6 главе Евангелия от Иоанна. Но были те, которые по-настоящему уверовали и шли за Христом. Иисус смотрит прямо в глаза этим двум ученикам и спрашивает: «Что вам надобно? Может быть так, могу ли я что-нибудь сделать для вас? Или так, вы хотите, чтобы я вас чему-нибудь научил? А может быть, ты хочешь, чтобы я снял бремя с тебя? Зачем ты следуешь за мной? Что вам надобно? Вы уверены, что вы следуете за мной по правильным мотивам? Вы уверены, что ищете не богатство, славы и почести и величия в этом мире, как остальные иудеи? Проверьте себя, по большому счету, что вы ищете в жизни?» Этот вопрос звучит и в наш адрес. Я хочу спросить вас, братья и сестры, по большому счету, что вы ищете в жизни? Что вы хотите в этой жизни? Подумайте об этом. Что вы хотите, к чему вы стремитесь глобально, по-настоящему? Нет, не оставляйте этот вопрос на потом, мол, когда состарюсь, отвечу. Даже если вы молод и вы член церкви, вы можете избегать ответа на этот вопрос, потому что вы знаете, что есть что-то, что вы ищете больше, чем Бога. И вы, возможно, успокаиваете себя, мол, молод, надо заботиться о бренном. Но когда у меня будет все, когда я буду иметь все, тогда уже о Христе буду думать. Хочу сказать вам, ты обманут. Если ты сейчас не видишь причин следовать за Христом и больше всего искать Его, чем всего остального, то я хочу тебе сказать, что в старости у тебя будет точно такой же подход. Не думай, что жажда мирского перестает быть, когда ты становишься пожилым человеком. Не думай, что ты не будешь бороться с искушениями отвлечься от Бога, если ты станешь пожилым человеком, все это останется. Как горько видеть Богу тебя, променявшего творение на Творца. Но так не поступают ученики. Несмотря на то, что у них забот не меньше, чем у тебя и меня, в то время было сложнее жить. В то время выжить для учеников было еще сложнее, чем для нас. Они работали не меньше нашего. Петр всю ночь ловил рыбу, чтобы потом накормить свою семью. Но они находили время идти и быть рядом со Христом. Посмотрите, 38 стих, что они говорят, ученики. Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» «Рави» — это не просто обычное обращение, это выражение уважения. А буквально они, можно так сказать, они говорят: «Уважаемый, учитель, мы хотим учиться от тебя. Мы хотим быть там, где ты живешь». Они говорили о близких отношениях со Христом. Они хотели быть достаточно близко к Нему, чтобы слышать от Него истинное Писание. И сладостный ответ Христа. Если вы искренне будете искать Христа, Бог позаботится о том, чтобы помочь вам быть рядом с Ним. Посмотрите 39 стих. Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около 10 часа. В пересчете на наше время 10 часа – это 4 часа дня. И они с 4 до вечера пробыли в общении с Иисусом Христом. Они получили большое наслаждение, общаясь со Христом. И вот вопрос для нас, братья и сестры. Когда вы в последний раз наслаждались общением со Христом? Если вы, послушайте, это очень важно, если вы не получаете радости, находясь в присутствии Христа, то значит, вы ищете эту радость в любом другом месте, только не со Христом. Я не говорю, что плохо радоваться общению с женой или мужем, или с детьми, или с друзьями, но если это все, этот список заканчивается, и там нет Христа, то вы идолопоклонник. Вы идолопоклонник. С глубокой печалью хочу сказать, что некоторые горе-верующие больше получают радости от общения с кошкой или собакой. Некоторые горе-верующие могут более счастливым выражением лица рассказывать вам о том, как они провели время с машиной или лежа под машиной, ремонтируя ее. Другие умудряются час за часом глазеть в сотовый телефон, чуть ли не говоря: «Свет мой сотовый, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее и прекраснее белее». Правда, молодежь? Я узнаю, к сожалению, что некоторые молодые люди, которые являются членами церкви и называют себя верующими людьми, могут час за часом глазеть в сотовые, тогда как их Библия покрылась толстым слоем пыли. Это вообще, это поразительно. Есть другие верующие, которые могут рассказывать, как они наслаждаются временем на даче, изобретая новые сорта помидоров, скрещенные с арбузом. Говорят: сорвешь такой помидор, и на одну банку хватит трехлитровую. И они счастливы. Они готовы на 3 месяца уехать на дачу и забыть про церковь. А где общение со Христом? Когда задаешь им вопрос: ну как ты провел время со Христом? Что Бог тебе сказал через Писание? Их, эти горе-верующие, меркнут, глаза у них меркнут, руки опускаются, и им нечего сказать. Им нечего сказать. Но есть другие. Они с радостью проводят время в молитве и общении с Богом. И если вдруг это не всегда удается, нет, они не оправдывают себя, но каются и прилагают усилия, чтобы снова и снова отделять время для общения с Богом, для чтения Библии, для молитвы. Они борются за время с Богом, они борются за наслаждение со Христом. Я восхищаюсь такими верующими. Я ценю их. Да что я? Христос ценит таких людей. Он восхищается, когда видит таких людей в церкви. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Как вы собираетесь соблюдать слово, если вы не читаете его? Написано: «Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Бог хочет быть рядом с нами посредством общения через слово. Любовь к Иисусу выражается в том, как вы относитесь к слову. Вот одна из немногих историй о том, как Слово Божие становится частью жизни человека, и оно становится слаще меда. История о маленьком Билне, раннем английском реформаторе, родившемся в 1495 году. Билни изучал юриспруденцию, и в вопросах внешнего религиозного благочестия был очень строг в себе. Однако его внутренний мир был пуст. Однажды ему на глаза попался латинский перевод греческого Нового Завета. Этот Новый Завет был переведен Эразмом Роттердамским. И вот что произошло после того, когда он стал читать Библию, Писание. Вот его слова. «Я наткнулся на слова святого Павла. Самые приятные и утешительные слова для моей души». Слушайте, какие слова он прочитал. «Верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И далее он пишет. «Одно это предложение посредством Божьей наставительной работы, которую Он провел во мне и которую я еще тогда не осознавал, так воодушевило мое сердце, израненное прежде грехами и находившееся почти всегда в состоянии отчаяния, что внезапно я почувствовал удивительное спокойствие, и мое сердце бешено забилось от радости. Писание с тех пор стало для меня слаще меда». Вот что происходит, когда вы по-настоящему жаждете быть со Христом. Вы жаждете Писания, которое для вас слаще меда, а не горче полыни. Для некоторых верующих это полынь. Я хочу, чтобы для вас это было слаще меда. Бог хочет, чтобы слово было слаще меда. Поэтому не говорите: «У меня нет времени для чтения Библии». Не говорите, пожалуйста, мне. Или когда будете говорить: «Отойдите подальше от меня». Не говорите мне эти слова: «У меня нет времени для молитвы». У вас есть время. Вы же находите время для того, чтобы спать. Вы же находите время для того, чтобы есть, да и съездить на неделю-другую отдохнуть. Вы тоже находите время. Так неужели все это время вы цените больше времени со Христом? Неужели все это для вас ценнее, чем быть со Христом? Кто-то скажет: «Ты пастор, тебе легко говорить. Володя, читать Библию – твоя работа». Конечно. Но я же не родился пастором. Я совсем недавно пастор. Было время, когда я так же, как и вы, ходил на работу. И так же у меня была семья, я был верующий, я должен был читать Писание, общаться с Богом. И вот послушайте, я хорошо вас понимаю. Те моменты, когда я давал слабину, когда действительно я не находил время в общении с Богом, то знаете, в чем была причина? Причина была в моей лени. И мы должны быть честными, братья и сестры, сказать: я лентяй первой гильдии, и, Господь, я каюсь в своей лени, я прошу, чтобы Ты меня простил, изменил мой характер, чтобы я стремился к общению с Тобой. Первая церковь в Деяниях апостолов, она сделала переворот в Иерусалиме. Знаете почему? Потому что они наслаждались Словом. Они жили так, как они говорили. Они жили в Слове, пропитывались им. В Приволжском районе ничего не изменится, если вы не изменитесь. Изменение здесь, в этом районе, начинается с нас, братья и сестры. И пятое, что делает Бог, когда привлекает к себе человека. Итак, Он готовит почву заблаговременно. Он дает слышать Слово, которое христоцентрично и исходит из чистых мотивов, от чистых мотивов. Третье, Он дает желание стремиться ко Христу. Четвертое, Он дает жажду общения со Христом. Ни с сотовым, ни с дачей, ни с машиной. Это все на своем месте, но главный приоритет Христос – общение с Ним. Пятое, Бог дает жажду поделиться вестью о Христе. Посмотрите три стиха, 40, 41 и 42. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, «и привел его к Иисусу». Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», это значит камень, Петр. Здесь много всего. Эти три стиха, можно 5 проповедей говорить, но здесь самое главное в контексте нашей проповеди, здесь мы видим, что Бог вкладывает в твое сердце неимоверное желание говорить другим о Христе. Когда Он привлекает тебя к себе, ты можешь определить, привлекает ли тебя Бог. У тебя будет желание говорить другим о Христе. Мы видим это дело Андрея. Он называет Христа Мессией, что значит помазанник. Эти слова указывают на верховное положение Христа, на отделенность, на превосходство Христа. И послушайте, мы уже скоро закончим. Я не думаю, что Андрей пришел к Петру и примерно так сказал: Петр, я нашел Мессию. Что, я не понял, Петр говорит: Андрей, что ты говоришь? Я нашел Мессию. Причем выражение лица испуганное и слова еле услышанные. На самом деле Андрей пришел и сказал: я нашел Мессию. Он говорит с наслаждением, буквально он говорил: я нашел жемчужину, я драгоценность нашел. Это истинное сокровище. Петр, я хочу этим сокровищем поделиться с тобой. Вот что бывает, когда сначала вы проводите время с Иисусом Христом. Андрей был с Иисусом Христом, и потом он жаждет рассказывать другим о Христе. Вы не можете рассказывать с воодушевлением о Христе, если вы не проводите время со Христом. Вы будете похожи на тех, которых выгнали палками. Вы не будете должным образом рассказывать о Христе. Поэтому сначала проведите время в общении со Христом, и тогда это будет сладостно. Тогда вы будете рассказывать с восхищением. И смотрите, какой результат. Петр пришел, уверовал, и после него тысячи людей обратились к Богу. Вот что началось с Андрея. Андрей восхитился Христом, передал истину. Петр уверовал, и тысячи людей спаслись от ада. Итак, братья и сестры, Бог привлекает нас ко Христу. Это Он делает через предварительную работу над нашим сердцем, через то, что дает слово слышать себе о Христе, через то, что Он пробуждает интерес ко Христу, приводит в общение со Христом, побуждает возвещать Евангелие сердцем полным энтузиазма и радости. И перед тем, как проповедовать, я общался с одним братом и говорил: я вижу, что крайне важно нашим людям говорить о том, чтобы они реально имели общение, отношения со Христом. И брат мне говорит: ты знаешь, для некоторых, даже верующих, это может быть странным. Он мне сказал такие слова: ты знаешь, как-то такой вопрос: ты общаешься со Христом? Для некоторых они могут просто подвиснуть. Как, общаешься со Христом? Это как-то не свойственно некоторым верующим. И этот брат, он мне говорит: слушай, мы должны помочь нашим людям иметь близкие отношения со Христом. Мы не должны их только обличать, мы должны им помочь выйти из этого состояния. И поэтому я хочу вам сказать, братья и сестры, я тоже борюсь за время со Христом. И я хочу вам сказать, что у нас есть служители. Я знаю реально одного человека, я могу и про себя сказать: я готов вам помочь наладить вашу жизнь. Вы можете подойти ко мне потом. И мы можем как-то подумать и продумать вашу жизнь, чтобы вы начали изменять ее практически день за днем. Поэтому можете подойти к Джону или ко мне, другим братьям, которые имеют общение со Христом, и это сладостно для них. Джон, например, говорит: «Я не представляю себе, как я могу один день прожить без общения со Христом». Можете ли вы о себе это сказать? Не могу представить, если я как-то день провел без Христа. Это как-то ненормально, я себя чувствую ненормально. Быть может, здесь есть те, кто еще дремлет в своем мирке. И вас уже не может впечатлить ничто, даже если сам Христос явился бы вам и повторил то, что здесь вы уже слышали, то вы бы отмахнулись и пустились грешить дальше. Но знай, так дело не закончится. Ты все равно слышал Евангелие, что Христос умер на кресте, Он берет грех мира на Себя. И ты теперь ответственен. Однажды я помню, когда только начиналась наша церковь, в этом зале мы собрались, пришел мужчина с женой своей, и он сел вот там вот, в тех рядах. Он слышал проповедь, и потом жена рассказывала о нем. Он говорит: первый раз в жизни стал молиться. А потом через несколько дней он пошел на работу, и инфаркт сердца, и он умер, и его вынесли с работы. И больше он не пришел в это собрание. Так вот, я хочу сказать, может быть, кто-то больше не придет в это собрание. Может быть, ты сейчас живешь грехом, борешься с Богом, живешь постоянно и грешишь. У тебя есть сегодня возможность покаяться в своих грехах, реально обратиться к Богу, который есть Агнец Божий, который берет грех всего мира. Покайся и немедленно, пожалуйста, покайся, я тебя умоляю. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарен Тебе за то, что Ты не люди, а Ты привлекаешь к Себе нас. Ты проводишь заблаговременную работу в нашем сердце, Ты даешь слышать Слово, Ты даешь нам желание следовать за Христом и жажду общения со Христом. Господь, Ты даешь нам жажду и желание возвещать людям Евангелие. Это все, эти все составляющие могут помочь нам определить, истинно ли мы верующие или нет. Я прошу Тебя за людей нашей церкви. Прошу, чтобы Ты укрепил нас, научил нас такому близкому общению с Тобой, как и жажде общения с Тобой, как те люди, которые были первые ученики Иоанна Крестителя, а потом они последовали за Тобой, Иисус. Прошу, меняй в нашей церкви людей. Прошу, чтобы наша церковь была как та церковь, которая изменяет многих-многих людей посредством измененных жизней. Прошу, чтобы в этом Приволжском районе еще многие-многие люди спасались от своих грехов. Слава и поклонение Тебе, великий Бог. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!